Календарь событий. Первого апреля отмечается День дурака. В этот день принято разыгрывать родных, друзей, просто знакомых или подшучивать над ними. Откуда именно родом этот праздник? Из Франции, Англии, Мексики или Швеции – это тайна, которая, к сожалению, покрыта мраком. Одну из влиятельных версий о возникновении праздника смеха связывают с тем, что изначально 1 апреля праздновалось во многих странах как день весеннего равноденствия и время Пасхи. Празднества по случаю весеннего Нового года всегда сопровождались шутками, шалостями и веселыми проделками. Традиция праздника живет и теперь. Причиной стала сама природа, потому что весенние капризы погоды люди старались задобрить шутками и розыгрышами. Другая такая же распространенная версия возникновения Дня смеха связана с переходом на григорианский календарь, введенный папой римским Григорием в 1582 году. Дело в том, что Новый год в средние века отмечался не 1 января, а в конце марта, до того, как в 1563 по 1564 годы король Карл IX реформировал во Франции календарь, поэтому новогодняя неделя начиналась 25 марта и заканчивалась 1 апреля. В те далекие времена также было принято веселиться в новогодние праздники. Но несмотря на изменения в календаре, некоторые консервативно настроенные люди продолжали праздновать новогоднюю неделю по старому стилю. Другие смеялись и подшучивали над ними, преподносили дурацкие подарки и называли апрельскими дураками. Так и возник так называемый День смеха. 1 апреля родился русский писатель, классик мировой литературы Николай Васильевич Гоголь. Жизненный творческий путь Гоголя и его трагическая судьба до сих пор представляют собой загадку, которую разгадывает не одно поколение исследователей. Николай Васильевич родился в местечке Великие Сорочинцы Миргородского уезда Полтавской губернии в семье помещика. У Гоголя было 7 детей, свыше 1000 десятин земли и около 400 душ крепостных. В 1821 году Николай поступил в гимназию в Нежине. Здесь он не только учится, но и занимается живописью, участвует в спектаклях, пробует себя в различных литературных жанрах. Окончив гимназию, в 1828 году Гоголь едет в Петербург. Здесь впервые ждало его жесткое разочарование. Скромные средства оказались в большом городе совсем незначительными, а блестящие надежды не осуществлялись так скоро, как он ожидал. В 1829 году он издал под псевдонимом Алова романтическую идиллию «Ганс Кюхельгартен», герою, которой приданы те идеальные мечты и стремления, какими он был исполнен в последние годы нежинской жизни. В конце 1829 года ему удается определиться на службу в Министерство внутренних дел. Пребывание в канцеляриях вызвало у Гоголя глубокое разочарование в службе государственной, но зато снабдило богатым материалом для будущих произведений, запечатлевших чиновничий быт и функционирование государственной машины. К этому времени Гоголь печатает ряд художественных произведений и статей. Знакомится с Жуковским, Плетневым, Пушкиным, часто бывает в Царском селе. Выполняет поручения по изданию пушкинских повестей Белкина. Дает частные уроки, преподает в Патриотическом институте. В этот период как раз выходит в свет его «Вечера на хуторе близ Диканьки». Они вызвали почти всеобщее восхищение. В июне 1832 года Гоголь переезжает в Москву знаменитым писателем. А 1833 год для Гоголя оказался очень сложным и напряженным. Одновременно с педагогической работой и трудами по истории он пишет повести, составившие сборники «Миргород» и «Арабески». Затем он принимается за написание «Ревизора», позже «Мертвых душ». Сюжет обоих произведений был подсказан Гоголю Пушкиным. Известие о гибели Пушкина застает его в Париже. Гоголь ошеломленно ощущает работу над мертвыми душами как священное завещание поэта. Вскоре похождения Чичикова или мертвые души вышли в свет. С 1842 по 1845 годы период напряженной трудной работы над вторым томом «Мертвых душ». Написание идет чрезвычайно трудно, с большими остановками, преодолением душевной усталости и творческих сомнений. В 1845 году в состоянии душевного кризиса и резкого обострения болезни Гоголь сжигает рукопись второго тома и начинает работу заново. В начале 1852 года Гоголь сообщает друзьям, что второй том совершенно окончен. Но в последних числах января явственно обнаружились признаки нового кризиса. Его терзает предчувствие близкой смерти. 19 февраля Гоголь исповедуется и причащается, а в ночь на 24 февраля сжигает беловую рукопись второго тома. 4 марта в 1852 году утром Гоголь умер в доме на Никитском бульваре в Москве. Погребение состоялось на кладбище Свято-Данилова монастыря в Москве, а в 1931 прах писателя был перенесен на Новодевичье кладбище. Второго апреля отмечается Международный день детской книги. В этот день организаторы мероприятия с особым энтузиазмом подчеркивают, что необходимо с малых лет читать хорошие книги, пропагандируют тем самым непроходящую роль детской книги в формировании духовного и интеллектуального облика новых поколений Земли. Надо сказать, что детская литература появилась сравнительно недавно. До середины 17 века детям в основном рассказывали сказки устно, или они считали примерно то же, что и родители, например, басни. Но в основном круг детского чтения сводился к изучению Библии. В 18 веке дети читали уже такие знаменитые сегодня произведения, как «Робинзон Крузо», «Путешествие Гулливера». Не менее популярными были сборники восточных сказок, и только в 19 веке они смогли читать специально для них написанные произведения, в частности, сказки братьев Гримм и Ганса Христиана Андерсена, который внес свой вклад в создание детской книги. Кстати, в России созданию детской литературы тоже уделялось немалое внимание. Известно, что еще в 17 веке иеромонах Саватий писал стихи специально для детей, а в 18-19 веках детские произведения создавали Аксаков, Шишков, Погорельский. Также начинали появляться и первые детские журналы, и, конечно же, советские детские писатели и поэты – Гайдар, Носов, Барто, Чуковский, Биянки, Захадер, Успенский и многие другие. В настоящее время детская литература – это целое отдельное направление. И каждый год одно из национальных отделений – IBBY – получает почетное право выступать международным спонсором этого замечательного праздника – Международного дня детской книги. Золотая медаль к премии имени Ганса Христиана Андерсена. Ежегодно определяется тема праздника, приглашается известный автор из страны хозяйки, чтобы написать послание всем детям планеты. Также приглашается известный художник, чтобы создать плакат Международного дня детской книги. В дальнейшем этот материал используется для популяризации книг и развития интереса к чтению по всему миру. 4 апреля в 1147 году впервые было упомянуто слово «Москва». Юрий Долгорукий пригласил черниговского князя Святослава Ольговича на встречу, состоявшуюся 4 апреля в 1147 году, фразой, в которой впервые было упомянуто слово «Москва». Фраза эта звучала так: «Приди ко мне, братья, в Москов». Благодаря летописному упоминанию о встрече в Москве, князь вошел в историю как основатель Москвы. Согласно различным летописям и данным археологических раскопок, Москва основана значительно раньше 1147 года. Скрыты остатки деревянной мостовой XI века, и первые упоминания свидетельствуют о том, что в городе была резиденция суздальского князя Юрия Долгорукого. Недаром он назначил в Москве встречу своему союзнику, изгнанному из Чернигова князю Святославу Ольговичу. Именно с этой встречи началась война за Киевский престол, которого Долгорукий все же добился через 10 лет. Однако эта победа стоила ему жизни. Но встреча, устроенная в маленьком городке на краю княжества, обессмертила имя Юрия. Пятого апреля родилась советская российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России Наталья Кустинская. Наталья Николаевна родилась в Москве в артистической семье. Отец – куплетист, чечеточник, мать – певица. Наталья получила музыкальное образование, окончила музыкальную школу при училище имени Гнесиных по классу рояля. После окончания школы одновременно прошла по конкурсу сразу в два театральных вуза – Московское высшее театральное училище имени Щукина и ВАВГИК. В 1959 году, учась на первом курсе в ГИКа, дебютировала в кино, сыграв небольшую роль в фильме «Хождение по мукам. Хмурое утро». За время учебы снялась еще в нескольких фильмах. В 1961 году она окончила в ГИК. Съемки в фильме «3+2» в роли Наташи в 1963 году принесли Наталье Кустинской популярность и любовь зрителей. Съемки многосерийной киноэпопеи «Вечный зов» с 1973 по 83 годы позволили ей раскрыть свой талант драматической актрисы. Она была актрисой Московского театра студии киноактера. Всего она снялась в более чем 20 фильмах. Последней ее работой в кино стала картина «Светик», снятая в 89 году. В 1999 году актрисе присвоено звание заслуженной артистки России. Наталья Кустинская считалась одной из самых красивых советских киноактрис 60-80-х годов 20 века. Она трижды была замужем. Первый муж – кинорежиссер Юлий Чулюкин, второй – дипломат Олег Волков, третий – летчик-космонавт, герой Советского Союза Борис Егоров. В декабре 2012 года Кустинскую госпитализировали в тяжелом состоянии в Боткинскую больницу Москвы, где она несколько дней провела в коме. 13 декабря в 2012 году Наталья Николаевна Кустинская скончалась.
Любовь – это яд, любовь – это яд, но сердцу любить нельзя запретить, нельзя запретить, нельзя запретить. Ведь не любить, значит не жить. Кто даст ответ, так или нет? Ведь не любить, значит не жить. Кто даст ответ, так или нет? Тот, кто влюблен, навек покорен, навек покорен, навек покорен. Он ночью и днем с любовью вдвоем, с любовью вдвоем, с любовью вдвоем. Ведь не любить, значит не жить. Кто даст ответ, так или нет? Ведь не любить, значит не жить. Кто даст ответ, так или нет?